Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Лицом к лицу». У микрофона Данила Гальперович. У нас в гостях советник президента Российской Федерации, председатель Совета при президенте по содействию развития институтов гражданского общества и правам человека Михаил Федотов. А вопросы ему задают Соня Цекри из газеты «Зюддойче Цайтунг» и российский независимый журналист Павел Куравский. Здравствуйте, Михаил Александрович. Здравствуйте, коллеги. Здравствуйте. Ну что, мы, конечно же, поговорим о той бездне задач, которая перед вами разверзлась с новым постом, и о том, что вы видите для себя главным в этих задачах. Мы поговорим о ситуации в России с правами человека и тем самым гражданским обществом. Я надеюсь, что у моих коллег по этому делу будет масса вопросов, но по традиции, перед тем, как мы начнем вас терзать вопросами, биография нашего гостя.
Михаил Александрович Федотов родился 18 сентября 1949 года в Москве. В 1966 году поступил на юридический факультет Московского государственного университета имени Ломоносова. Однако в 1968 был отчислен за участие в правозащитном движении. По настоянию ряда профессоров восстановлен на вечернем отделении университета. В 1972 году окончил юридический факультет МГУ. В сентябре 1990-го, мае 1992-го заместитель министра печати и массовой информации России. В декабре 1992-го, августе 1993-го министр печати и информации России. В сентябре 1993-го, январе 1998-го постоянный представитель России при ЮНЕСКО, имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла. С мая 1998-го секретарь Союза журналистов России и сопредседатель Большого жюри. Один из создателей Кодекса профессиональной этики журналиста. С октября 2010-го советник президента Российской Федерации и председатель Совета при президенте по содействию развития институтов гражданского общества и правам человека.
Ничего не переврали?
Ну, упустили самое главное.
Говорите.
Потому что радиослушателю совершенно непонятно, с какой-то стати человек, который в 1972 году закончил университет, вдруг в 1990-м стал заместителем министра печати. А это связано с тем, что произошло как раз в конце 80-х, когда мы с Батуриным и Энтином написали проект закона СССР о печати, и он в 1990-м году был принят, он стал законом. И в 90-м году нужно было создавать Российское министерство печати для того, чтобы реализовывать этот закон. И тогда мне позвонил Полторанин, которого назначили министром печати, и сказал: слушай, приди, это же твое детище, приди и реализуй этот закон.
Как детище сейчас живет, по-вашему?
Ну, то-то детище давно уже умерло, поскольку оно просуществовало только до конца Советского Союза, а конец наступил уже через полтора года. Но к тому моменту мы уже сделали российский закон о средствах массовой информации. Как в знаменитом фильме «Место встречи изменить нельзя», в данном случае состав соавторов закона о печати изменить было нельзя. Мы втроем сделали и союзный закон, и российский. И вот то, что нам не удалось в союзном, мы заложили в российский. И этот закон существует по сей день, он действует. Да, там есть поправки, да, там есть очень нехорошие поправки.
О которых мы тоже поговорим.
Да ради бога. Я открыт для обсуждения любых вопросов, потому что иначе, что бы я пошел на эту должность, тем более я привык все обсуждать абсолютно открыто. Так что вот, по-моему, вот это самое главное, что я сделал в жизни, а то, что там министром был, послом, ну, это все чепуха, это все. Знаете, я вам скажу, я себя, вот когда, особенно когда вот так вот где-нибудь начинают перечислять все мои регалии, я себя чувствую ежиком, который прошел через осенний лес и по дороге попал в кучу опавших листьев. И вот так я с этими листьями на горбу и иду.
Между прочим, ежикам, которые таскают на себе листики, теплее.
Вы знаете, есть ежики другие, которые вот так же прошли через, но только они прошли не через лес, а через сад. И несут у себя на этих самых, на своих иголках, несут, например, яблоки. А у меня только листья, к сожалению. И то опавшие.
Ну что ж, приступим. Соня Цекри, пожалуйста.
Скажите, вы сказали, что... Как вы смотрите сегодня на прессу вообще в России? Вы как создатель закона, и как там... Вот, смысл был тогда, конечно, создать свободную прессу, и если вы смотрите сегодня на ситуацию прессы, это вас волнует?
Да, безусловно, это меня волнует, и это тот сектор, за который в работе совета буду отвечать я сам непосредственно. Потому что это мое родное, я от этого не откажусь никогда. Потому что я все-таки и профессиональный юрист, и профессиональный журналист. Я все-таки в журналистике с 1969 года, да, 68-го, если уж быть точным. Потому что когда меня выгнали из дневного отделения университета, мне надо было идти куда-то работать, поскольку меня восстановили только на вечернем, и я пошел в газету «Вечерняя Москва», вот с которой я и был связан вот с самого начала. Там меня учили, как писать заметки. Вот, поэтому для меня тема свободы СМИ, прав журналистов, это тема родная, я от нее никуда не уйду. Что касается того, как я сегодня смотрю на положение средств массовой информации, то я могу вам сказать, что я в начале года сделал большой доклад, который называется «Российское законодательство о СМИ. Формирование, развитие, деградация». И я вижу, как действительно деградирует наше законодательство о СМИ за последние годы, я думаю, за последние, наверное, где-то 15 лет. Потому что было, по сути дела, два таких взлета, когда это законодательство очень хорошо развивалось. Это начало 90-х, конец 80-х, начало 90-х, и потом 95-й год, когда были приняты несколько законов, касающихся экономических гарантий свободы СМИ. А дальше все пошло по убывающей. Но вот в этом докладе я как раз использую систему индикаторов, которые позволяют увидеть ситуацию не черно-белой, а такой более цветной. То есть есть и позитивные моменты, и негативные моменты. Есть движение в сторону большей свободы, и есть движение в сторону большей несвободы. В разных вопросах, в разных положениях, в разных сферах реализации свободы массовой информации ситуация разная. И вот это такая... Такое разнообразие, оно сейчас характерно. При этом, знаете, у меня там финальный слайд как раз с черными и зелеными индикаторами. Черные индикаторы означают движение в сторону несвободы, а зеленые в сторону свободы. Вот в последние... И там эти индикаторы расставлены по годам. В начале 90-х превалируют зеленые, и черных, черные есть, безусловно, но их меньше. Потом становится значительно больше черных, чем зеленых. Последнее время, в последние несколько лет, становится больше зеленых. Но черные тоже есть, и зеленые есть. Так что вот это процесс. Это процесс, и вот я считаю, что свою задачу вижу в том, чтобы этот процесс шел в сторону большего количества зеленых индикаторов, то есть движение в сторону большей свободы.
Это интересно, а чем это связано? Потому что вот первый раз это слушаешь, даже российские журналисты, которые работают для государственных СМИ, открыто говорят о том, что они сегодня могут сообщать меньше, чем раньше. Что у них очень сильные ограничения, и что они, в принципе, не могут свободно сообщать о том, что они видят.
Ну, вы знаете...
Этот оптимизм поразительный.
Это смотря в каких средствах массовой информации. Потому что я-то общаюсь с журналистами в разных регионах и в разных средствах массовой информации. И я знаю, что у нас есть достаточное количество и газет, и журналов, и интернет-СМИ, которые публикуют все, что они считают нужным. Иногда, кстати говоря, там встречаешь такие публикации, от которых становится, в общем, мягко говоря, неприятно.
Михаил Александрович, но дело в том, что, простите, пожалуйста, дело в том, что более-менее очевиден расклад, который выстроился за последние 10 лет. Те медиа, которые охватывают бесплатные, которые охватывают большинство населения России, находятся под жестким контролем государства, и совершенно понятно, что в них, скажем, то самое разнообразие мнений или объективную картину происходящего, например, репортаж со взвешенным, со взвешенной подачей мнений, просто их нет. И получается, что для какого-то небольшого количества критически мыслящих граждан власть открыла форточку в виде тех самых медиа, о которых вы сказали, интернет, газеты и так далее. А для остальных она оставляет вот эту штуку, которая является советской пропагандой в худшем ее варианте.
Я с вами абсолютно согласен. Вот наиболее массовые средства массовой информации, в первую очередь крупнейшие телеканалы, они действительно находятся под достаточно серьезным контролем. Вот судя просто по... Я не знаю, как реализуется этот контроль.
Но они сами признаются самоцензура.
Я не знаю, самоцензура или какая-то другая форма неформальной цензуры. При этом помним, что Конституция запрещает цензуру, и закон о СМИ запрещает цензуру. Цензура невозможна. Но в какой-то форме она, видимо, существует там. Но помимо этих больших каналов, аудитория которых, надо сказать, все время уменьшается и уменьшается, потому что все больше и больше людей уходит на малые каналы. А на малых каналах там гораздо больше свободы. И плюс к этому большая часть аудитории уходит в интернет, а там уж свобода без всяких границ. Поэтому объективно тенденция к расширению свободы, а не к ограничению. Объективно. Плюс к этому, обратите внимание на такую вещь. Президент Медведев, еще работая в правительстве, возглавил комиссию по переходу на цифровое телевидение. Что такое переход на цифровое телевидение? Это значит, там, где было 2 телевизионных канала, будет 22. Там, где было 3, будет 33. И так далее. То есть, значительно расширяется диапазон, вот та технологическая база информационного плюрализма. Технологическая база. На ней может быть информационный плюрализм, а может его и не быть, потому что может быть 33 канала, которые повторяют один другой. Значит, сегодня мы это, слава богу, не видим, потому что есть первый канал, есть канал «Россия», есть совершенно другой канал «РЕН», есть совершенно другой пятый канал и так далее. То есть все-таки это разные каналы, и здесь есть информационный плюрализм. То же самое в радиоэфире мы видим. Но с радиоэфиром ситуация иная, потому что там до перехода на цифру еще вообще очень далеко, потому что там даже не определен формат, на который мы будем переходить.
Павел Куравский, пожалуйста.
Михаил Александрович, вот то, о чем вы сейчас говорите, это в основном актуально для больших центров, для Москвы, для Санкт-Петербурга, для больших городов. Переход на цифровое телевидение и радио, как я понимаю, это перспектива в первую очередь к Сочинской Олимпиаде, поскольку, видимо, такая задача поставлена.
Нет, это было поставлено гораздо раньше.
Гораздо раньше, но не раньше начнется, чем в 2013 году, как я понимаю.
В 2015.
В 2015
она должна завершиться.
Я хочу спросить вот о чем. Информационные возможности населения к информационному доступу очень сильно в России ограничены, в стране огромной. Такие места, как Сибирь, Дальний Восток, Урал. Там люди не знают, что такое канал РЕН. Во многих местах нет интернета, практически нет газет. Какие-то свои местные. Вот.
Да, самое главное, что их надо покупать.
И, кроме того, это стоит денег, которых там тоже нет.
Угу. Ну, об экономической стороне проблемы я скажу отдельно тогда сразу. Дело заключается в том, что в 1995 году были приняты 2 закона об экономической поддержке СМИ. К сожалению, в 2004 году оба этих закона были признаны утратившими силу. Потом было сказано, что необходимо выработать меры государственной поддержки средств массовой информации. Но дальше слов дело не пошло. И ничего после 2004 года в этом направлении сделано не было. Сейчас ситуация осложняется тем, что с 1 января будет действовать изменения в налоговом законодательстве, и вместо сравнительно небольшого единого социального налога будут значительно более высокие страховые взносы, и это очень сильно ударит и по бизнесу, и по некоммерческим организациям, и по средствам массовой информации. И я знаю, что подготовлен законопроект, который выводит из-под этого удара, выводит средства массовой информации. Но я не знаю, пройдет он или нет. Если он пройдет, то я хотел бы в этот законопроект сразу заложить еще и некоммерческие организации и малый бизнес. Потому что если их вывести из-под этого удара, то экономические последствия для бюджета будут незначительные. А вот социальное значение будет большое, и политическое значение будет очень большое, если мы сохраним систему некоммерческих организаций и систему средств массовой информации. Потому что сейчас вот главная угроза идет оттуда. Понимаете? Поэтому я с вами согласен вот с экономикой. А что касается регионов, в том числе дальних регионов, я бываю в регионах, я только что вернулся из Хабаровска. Я разговаривал с местными журналистами, с местными правозащитниками. Там есть некоторое количество независимых средств массовой информации. Они очень слабые, они очень малотиражные, но они есть. Плюс к этому, насчет доступа к интернету, давайте не будем забывать, что доступ к интернету все время расширяется, и все больше и больше количество людей получает доступ к интернету. Но доступ к интернету – это, опять-таки, это технологическая основа плюрализма, а это не то, что вам предоставлена свобода мнений, которую вы будете потреблять, потому что если вы хотите ее потреблять, вы будете ее потреблять. Если вы хотите создать свободное средство массовой информации, вы можете это сделать. Вот как, например, радиостанция «Эхо Москвы», я понимаю, что нехорошо рекламировать.
Нехорошо.
Нехорошо. Ну, хорошо, тогда так скажем, некая одна радиостанция...
Нет, мы их тоже очень любим.
Так я их люблю не только за то, что они вещают по радио, я их люблю еще за то, как они умело пользуются законом о СМИ, потому что когда их пытались сожрать, назовем вещи своими именами, они выставили в качестве колючек, они выставили свой редакционный устав и сказали, а незаконно, а не можете вы нас сожрать. И их не сожрали. А вот, к сожалению, очень мало какие средства массовой информации умело пользуются законом. Хотя закон, он дает очень хорошие гарантии.
Программа «Лицом к лицу», и в ней Михаил Федотов, председатель Совета при Президенте России по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека, отвечает на вопросы Сони Цекри и Павла Куравского. Я бы хотел уйти от инерции восприятия вас как главного эксперта по журналистским правам и журналистским законам, а все-таки перейти к вашей новой должности, но сделать вот такой вот мостик. Да? Мы только что говорили о развитости и неразвитости медиа в регионах России, и вы очень точно сказали о желании человека, если он хочет найти независимый источник информации, он как-то... Вы сейчас стали человеком, который будет определять, насколько власть задает тон в этом желании поисков независимой информации. То есть право, насколько это право осознано гражданами. Вот скажите...
Нет, Данила, вы очень глубоко заблуждаетесь в том, чем я теперь занимаюсь.
Хорошо, да, давайте тогда действительно поясняйте.
Вот. Да. Я ведь не работаю в органах исполнительной власти. Ни в исполнительной, ни в законодательной, ни в судебной. Я являюсь советником президента. Что должен делать советник? Давать советы. Что должен делать председатель совета вот, по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека? Мы должны, вот совет должен давать президенту советы о том, что нужно делать, чтобы развивать гражданское общество и укреплять систему прав человека в стране. Советы президенту. То есть совет – это коллективный советник. А я как председатель совета – это передаточное звено между советом и президентом, между советом и федеральным собранием и так далее, между различными министерствами, ведомствами и так далее. Моя задача – организовать работу совета, чтобы совет работал максимально свободно, максимально эффективно, в режиме постоянной дискуссии, обсуждая самые важные, самые актуальные, самые острые, самые горячие проблемы. Дальше. Вот совет это все обсудил, сделал какие-то рекомендации. Дальше моя задача взять эти рекомендации и передать президенту. Президент дает поручение. Вот нужно такому-то министерству, такому-то ведомству сделать то-то, то-то и то-то. Дальше моя задача – прийти в это министерство и ведомство, сесть рядом с руководителем этого ведомства и сказать, так, что мы будем делать, что, какая помощь нужна от нашего совета, чтобы реализовать наши предложения.
А он вам отвечает – никакой.
Я думаю, что такое бывало. Так я могу предположить, вот судя по тому, что мне рассказывала Элла Исанна, и по тому, о чем мы говорили вот на недавнем заседании совета, которое было неделю назад, в понедельник, как раз говорилось о том, что мы вносим предложение, а дальше что с ними происходит, мы не знаем. Мы вносим предложение по законопроектам, нас в рабочую группу парламента не включают, нас не приглашают, мы как бы работаем в пустоту. И на этом заседании глава президентской администрации Сергей Евгеньевич Нарышкин сказал, что нет, мы будем заботиться о том, чтобы такого больше не было. И статус председателя совета в качестве советника президента будет этому способствовать.
Ну что ж, Михаил Федотов довольно подробно объяснил свои обязанности, если можно так сказать, свои задачи, если точно, но в какой обстановке эти задачи будут реализовываться и что думают независимые эксперты, критически мыслящие эксперты по поводу вот таких отчасти встроенных во власть советов или органов, по относящихся к правам человека, мы обсудим сразу же после краткой сводки новостей. Не отключайтесь.
Российские и международные исследования в сфере высшего образования. Мировые тренды. Университет как центр научной работы, преподаватель как ученый, администратор, педагог. Экономику знаний и науку образования в классном часе свободы обсуждаем в воскресенье 31 октября в 6 часов вечера. Ведет программу Тамара Леленкова. Повторы в 0 часов и в 6 утра в понедельник.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 14 часов 30 минут. Главные новости коротко. Почти в 70 городах России сегодня проходят акции в защиту свободы собраний. В Москве на Триумфальной площади из-за раскола среди лидеров движения «Стратегия-31» пройдут одновременно две акции – разрешенная и несанкционированная. Водителю грузовика, которого следствие считает виновником автоаварии со служебным автомобилем генерала Шаманова, предъявлено обвинение. Гражданин Таджикистана Давлатшу Эльбегиев задержан. В пятницу утром в Туле автомобиль с военными столкнулся с грузовиком МАЗ, выехавшим на встречную полосу. 15 человек, по последним данным, пострадали при взрыве в центре Стамбула, двое раненых в тяжелом состоянии. По сообщениям турецких СМИ, взрыв совершил смертник, большинство пострадавших – полицейские. Корпорация «Росатом» построит во Вьетнаме атомную электростанцию, первую в этой стране. Договор об этом был подписан в ходе визита в Ханой президента России Дмитрия Медведева. На Украине сегодня проходят выборы в местные органы власти. Граждане выбирают депутатов, мэров городов, глав поселков и сел. По данным Украинского центра избиркома, всего в стране пройдет около 15 тысяч различных голосований. В белорусском городе Пинске число погибших в результате взрыва на фанерной фабрике достигло 11. Правительства Великобритании и Франции запретили ввоз грузов из Йемена без сопровождения. Накануне власти Йемена закрыли местные офисы курьерских служб UPS и FedEx. Вечером 29 октября в двух посылках, отправленных в США из Йемена этими почтовыми компаниями, были обнаружены взрывчатые вещества. В Индонезии на острове Ява возобновилось после нескольких дней затишья извержение вулкана Мерапи. 38 человек, по последним данным, погибли в результате извержения, начавшегося во вторник. В международном аэропорту Багдада в воскресенье утром приземлился самолет французской авиакомпании «Эгль Азюр».
Это программа «Лицом к лицу», и в ней Михаил Федотов, председатель Совета при Президенте по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека, отвечает на вопросы Сони Цекри из «Süddeutsche Zeitung» и российского независимого журналиста Павла Куравского. Ведет программу Данила Гальперович, и я перед тем, как мы развернем тему вашей новой должности, ваших новых задач и связанных с этими задачами трудностей, предоставлю слово эксперту, которого я попросил оценить, что же это такое сейчас, вот Совет по правам человека при президенте и в какой ситуации он работает. Политолог Андрей Пиантковский по моей просьбе высказал свое мнение.
Дело в том, что существует общий контекст всех этих институтов, специального представителя по правам человека, которым является сейчас Улкин, и Совета в целом. По-моему, этот контекст лучше всего характеризует форму относительно института еще более важного, чем те, которые мы обсуждаем, а именно парламента Российской Федерации. По этому поводу блестяще высказался спикер этого парламента, сказав бессмертную фразу, что Дума – это не место для дискуссий. Это относится и ко всем институтам нашим государственным, они все носят имитационный характер. И это не какое-то отклонение от норм, это сознательная установка действующей у нас политической системы одним из архитекторов, идеологов, который является, например, господин Сурков. И в этом отношении, при всем моем уважении господина Федотова, вот одна из его первых реплик о том, с господином Сурковым у него проблем нет, меня, например, настораживает. Господин Сурков откровенный, циничный, убежденный, последовательный враг демократии, институтов прав человека, защиты человека в стране. Такой вот контекст начала деятельности Михаила Федотова на своем посту. А с другой стороны, очень положительно оцениваю, например, высказанное им намерение оказаться 31 октября на Триумфальной площади и там на месте осуществлять возложенную на него, с одной стороны, президентом, а с другой гражданским обществом, функцию обеспечения конституционных прав граждан России.
Андрей Пиантковский, политолог, оценивавший, можно сказать, среду, в которой начинает работу Михаил Федотов в новой должности. Как насчет имитационной демократии? У вас нет этого ощущения? Потому что то, что вы сказали, очень на это похоже, что создается, и вы сослались на Аллу Панфилову, что создается некий орган, красиво называется, в свое время был создан гражданский конгресс. И в нем вот некие заинтересованные люди что-то предлагают. Они люди вежливые, они предлагают тихо и не говорят, вот мы сейчас же уйдем, если вы это не примете. А власть им кивает и говорит, ну, спасибо, что посоветовали, до свидания. И получается имитация.
Значит, я могу вам сказать, я в составе совета всего 2 года. В прежний совет меня никто не приглашал. А этот совет был сформирован уже при президенте Медведеве, и Элсана Памфилова меня пригласила. И я согласился. Почему согласился? Во-первых, потому что я просто знаю Эллу Санну в течение многих лет. Мы с ней вместе работали и в правительстве Гайдара, и в первом правительстве Черномырдина. Я очень хорошо знаю и очень уважаю этого беспокойного человека с высочайшим уровнем рефлексии. Она вот ей всегда больно, когда кому-то рядом больно. Она чувствует чужую боль и делает все, чтобы смягчить эту боль. Поэтому я согласился. Когда мне было предложено стать председателем совета, я тоже согласился по той же простой причине, что будет возможность смягчить боль, которую чувствуют другие люди. Сделать что-то полезное для людей. То, что вы говорите, вернее, профессор Пиантковский говорил о имитационной системе. Ну, вы знаете, ну, возьмите мои заметки, написанные несколько лет назад.
Я правильно понимаю, что вы так же думаете?
Конечно.
А зачем вы согласились?
Об этом же и писал.
Получается, что вы ремонтируете имитационную систему?
Нет, я не ремонтирую имитационную систему. Я пытаюсь ее трансформировать. Я пытаюсь ее трансформировать, потому что мне очень нравится то, что говорит президент Медведев насчет того, что свобода лучше, чем не свобода. И я думаю, что мы все с этим согласны, тем более на радио «Свобода». Плюс к этому, если мы с вами посмотрим, что он говорит в своих публичных выступлениях, мы скажем, да это же все абсолютно правильно. Абсолютно правильно. Но мы хотим видеть действия, правильно? Вот вы киваете, правильно. Так вот, Соня, я и пришел для того, чтобы помочь ему делать эти действия. Вот и все.
Соня Цекри, пожалуйста.
А у меня всегда такой вопрос и к вам, и вообще. После 2 лет с президентом Медведевым, вам не кажется, что он на самом деле, вот, во-первых, там красиво говорит, и все правозащитники, и все либералы, и все демократы еще ждут действий, да, это раз. И второе, у меня иногда ощущение, это тоже вопрос к вам, у меня иногда ощущение, что он, в принципе, не, скажем, противник авторитарной системы, он только хочет как-то убрать все острые и самые страшные и скандальные эксцессы. Например, вот насчет Сергея Магнитского, который умер в СИЗО, в следственном изоляторе, да, после того, что там он, вот его обвинили, он там сидел, он заболел, и его просто не лечили, потому что он не признался. И вот вам кажется, что президент Медведев хочет на самом деле вот чисто либеральную, там, плюралистическую демократию, или он просто хочет сохранять систему, как это есть и сейчас, вот просто вот без таких эксцессов и скандалов, и, в принципе, как, скажем, похож на Горбачева?
Нет, он не похож на Горбачева. Безусловно, не похож на Горбачева. Не буду сейчас обсуждать Михаила Сергеевича, это отдельная тема, очень большая, очень интересная, очень важная, но другая. Именно потому, что он не похож на Горбачева, поэтому сейчас об этом говорить не буду. Я абсолютно убежден в том, что он действительно хочет, чтобы Россия стала демократическим правовым государством. Никакой имитационной демократии он не хочет. Никаких имитационных вот таких конструкций. Вот мы будем, у нас будет как бы демократия. Нет. Он категорически противник этого. И я это понимаю. Более того, мы просто должны учитывать с вами его ментальность. Ментальность президента. Он профессиональный юрист, причем юрист не в области какого-то военного права, есть такая отрасль, или уголовного права. Он юрист-цивилист, он специалист по гражданскому праву. Понимаете? То есть для него он вот впитал, если можно так сказать, с молоком юридического факультета Санкт-Петербургского университета, впитал представление о том, что в праве все субъекты равны. Поэтому вот для него вот то же самое дело Магнитского. Дело Магнитского, кстати, совет им занимался, сейчас скажу об этом, для него принципиально важно, что дело Магнитского – это, во-первых, нарушение каких-то представлений о добре и зле, то есть это нравственный шок, с одной стороны. С другой стороны, это откровенное попрание закона. И
Михаил Александрович,
он, понимаете, у юристов свое мышление, свой
стиль. Простите, ради бога, но нет там никакого шока. Все эти люди открыто, во-первых, обороняются, а во-вторых, очень хорошо себя чувствуют. Все независимые медиа рассказывают о том, что эти люди по-прежнему пользуются сверхдорогими машинами, по-прежнему замечательно атакуют тех, кого они атаковали до этого, с ними ничего не происходит.
Секундочку, вы просто уже забыли, что после гибели Магнитского в СИЗО прошла волна увольнений из всей системы исполнения наказаний.
Не, ну там есть конкретные ответственные люди, про
вот,
которых...
Вот конкретные ответственные люди в этой системе в СИН, они просто были уволены. Это раз. Дальше. Вы считаете, что дело Магнитского закрыто? Я так не считаю. И наш совет этим занимался, занимается и будет заниматься. Не-не-не-не-не, это мы не бросаем. И на встрече с президентом, которая будет, я надеюсь, в декабре этого года, то есть уже совсем скоро, мы готовимся к этой встрече. Один из вопросов, который мы будем обсуждать с Дмитрием Анатольевичем, касается дела Магнитского.
Мне всегда поражает, если я слышу, что Медведев на самом деле юрист, а Путин тоже юрист. А что это значит на самом деле, что он юрист? Вот мне как-то это как Путин... большое, простите, пожалуйста, это просто большое обещание, что он как будто бы юрист, и поэтому он как-то вот естественный сторонник правового государства. И вот мне так не кажется, потому что если он на самом деле президент, у него огромные полномочия, он в принципе все может в России, он такой же президент. Вы сказали, что он демократ. И ему как-то не получается из каких-то причин. Тогда я спрошу у вас, и вот мне, для меня это большая загадка на самом деле, почему он не в состоянии допустить, скажем, вот 2000 людей или вот 1800 даже людей на Триумфальную площадь. Это мне до конца непонятно.
У меня вопрос к вам тогда, Соня. Почему вы считаете, что эти вопросы должен решать президент?
Потому что это он же... сторонник демократии.
Нет, но президент же не может заменить собой московскую мэрию. Это вне пределов его полномочий.
Потому что это просто символический шаг. Вот он... это был бы как...
Символический шаг? Да. Мы с вами увидели.
Михаил Александрович,
это назначение Сергея Собянина мэром города Москвы.
Это для вас символический шаг.
Секундочку. А дальше что произошло? Дальше Сергей Собянин сказал, я не вижу никаких проблем, чтобы провести митинг на Триумфальной площади 31 октября.
Только не там и не так.
Нет, да. Там уже не 200 человек.
Но там уже 800, но все равно, во-первых, не там и не так, а во-вторых, понимаете, какая штука?
Как не там и не так?
Ну, не 2800 и не больше, и не то место,
почему
которое хотели.
Почему не больше? Кто вам сказал, что не больше?
Я знаю про слова, сказанные Людмиле Михайловне Алексеевой, что если придет больше, ничего страшного не будет.
Конечно.
Это я знаю, но это сказал один человек, а потом посмотрим, что будет делать исполнитель. Вы для этого там будете. Кстати, я действительно согласен полностью с Пианковским, что спасибо вам за это большое. Так, по-простому, спасибо, это правильно, это здорово, но я хочу вернуться к теме, которую зацепила Соня, очень важно.
Давайте дождёмся сегодняшнего вечера.
Да,
вот
согласен.
Сегодня вечером мы посмотрим, как там все будет.
Есть очень важная вещь, понимаете, Соня очень правильно сказала, почему вот она говорит о том, что Медведев мог бы задать тон, потому что это единственный человек, про которого написано, что это гарант.
Ну, безусловно, безусловно. Но гарант – это не значит, что он заменяет собой все власти. Ну что, тогда у нас получится просто абсолютная монархия.
Павел Куровский, пожалуйста.
Да, Михаил Александрович, отвлечемся немножко от этой темы. Хотел бы задать такой личный, человеческий вопрос. Как вы оцениваете объем работы на новой должности? Много ли вам предстоит труда, какого характера будет эта работа? Расскажите немножко.
Объем колоссальный.
В чем заключается?
Я вам скажу больше того, я с ужасом смотрю на этот объем, потому что каждый день открываются для меня новые проблемы, с которыми надо заниматься. И все эти проблемы очень болезненные, все эти проблемы очень тяжелые, все это связано с судьбами людей, причем людей не только конкретных людей, но и огромных общностей людей. Это проблема мигрантов, это проблема детей, это проблемы так называемых детей-отказников, то есть младенцев, от которых отказываются родители. Это проблема детей, которые выходят из детских домов по достижении определенного законом возраста и оказываются перед бездной. Потому что по закону им полагается жилье, по закону, так сказать, о них должны заботиться, но никто о них не заботится. И они оказываются просто выброшенными. Выброшенными. Они выпущены из детского дома, а фактически они выброшены на помойку. И они пополняют ряды бомжей, уголовников и так далее. Это страшная проблема. И вот таких проблем огромное количество. Огромное количество. И слава богу, что всеми этими вопросами занимаюсь, мягко говоря, не только я. Мягко говоря. Потому что я-то в основном... Моя задача все-таки быть координатором, каким-то организатором. Но я сам этим заниматься, естественно, не могу. Во-первых, потому что я плохо разбираюсь в этой проблематике. Ну, зачем же я буду подменять собой экспертов? А самое главное, что у нас в составе совета больше 30 человек, 33 члена совета на сегодняшний день. И там все люди, вы их всех знаете, это... Очень уважаемые люди, это очень квалифицированные люди, это люди, которые очень болеют за судьбу страны, за судьбу людей, которые хотят помочь стране стать более свободной, более демократической, чтобы здесь действительно господствовало право. Понимаете, это святые люди, и это очень работоспособные люди. Но правда, когда вот на... В понедельничном заседании они выслушали мою программную речь, то Людмила Михайловна Алексеева сказала: «Михаил Александрович, если выполнять все, что вы, все те задачи, которые вы перед нами поставили», я говорю: «Да не перед вами, перед собой». Она говорит: «Ну вот тем более». Ну, тогда нам всем надо уволиться со своей работы и всем перейти на работу в совет, потому что задачи колоссальные. Но я максималист, да, я хочу сделать все и как можно быстрее.
Программа «Лицом к лицу», и в ней Михаил Федотов, председатель Совета при Президенте России по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека, отвечает на вопросы Сони Цекри и Павла Куравского. Соня Цекри, пожалуйста.
Вы сказали, одна из ваших больших тем будет десталинизация общества. И я так правильно понимаю?
Да. Я не отказываюсь.
И вот это, конечно, тоже очень большое задание, потому что сейчас есть такая тенденция в обществе, а в принципе в другую сторону, скажем так. Там Глушков сказал, что он хочет там показывать Сталина 9 мая, и там... По телевидению иногда бывает, люди обсуждают в полном совсем серьезно обсуждают заслуги Сталина и чем он был полезный и Соня, что он достиг.
Я вижу, Павел Куравский.
Нет, я просто добавлю, выходит книга, я вчера прочитал в газете, выходит книга «Сталин и Христос».
Вот, видите, я тоже близко. Там
правило.
Были даже иконы Сталина, были в Петербурге, ну, там, кажется, определенный кусочек там страны, вот там где-то. Ну, вот как вы смотрите на это? Это тоже очень большое задание. Как вы смотрите, как вы хотите достичь этого цели? И вы не считаете себя как-то в противоречии обществу, с обществом?
Нет, я себя не считаю в противоречии с обществом. Как раз наоборот, я считаю, что в данном случае просто, может быть, неудачно был использован термин, потому что вот мы исключительно вот для рабочих внутренней переписки использовали как краткий термин вот эту десталинизацию общественного сознания. Это исключительно условный термин, потому что речь идет не об этом, речь вообще о фигуре Сталина не идет.
Почему?
Объясню.
Было бы тоже
потому что
важно.
Есть гораздо более важная проблема, гораздо более важная. Речь идет о преодолении пережитков тоталитарного мышления в сознании людей, о преодолении стереотипов тоталитарного поведения специфического для тоталитарного общества. То есть нужно сделать сознание людей свободным. А это предполагает и осознание ошибок прошлого, и увековечение памяти жертв тоталитарного режима. Понимаете, если мы будем думать о жертвах, это будет вот то самое моральное очищение общества, которое для него важно.
Михаил Александрович,
Поэтому речь не...
Вы очень важную вещь сейчас сказали, которая мне лично мое мнение, кажется размыванием понятия. Дело в том, что мне-то кажется, что 60-е, шестидесятники и ваши устремления юности появились ровно тогда, когда именно про Сталина персонально стало понятно, что это тиран и убийца. То есть не брался вопрос широко, давайте-ка мы больше не будем думать, как советские люди, или как заскорузлые советские люди, или как там, не знаю, поклонники НКВД. А было сказано, был обесцвечен символ. Вам не кажется, что опять нужно именно все-таки опустить символ?
Нет, нет. Как раз, если мы вспомним тот период, вот, ну, 56-й год, мне тогда было 7 лет, вряд ли я об этом задумывался. А вот действительно середина 60-х, вторая половина 60-х и пражская весна.
Ну, 61-й, 62-й, я даже об этом говорю, вы уже были, в общем, в сознательном возрасте.
Ну да, 12 лет. Нет, мой сознательный возраст начался, наверное, когда мне было лет 14 или 13, скорее 13, когда я в киоске «Союз печати» купил журнал, который назывался «Курьер ЮНЕСКО». Ну, тогда выходил маленьким тиражом такой невзрачный журнальчик на русском языке. Я посмотрел, я не знал, кто такой ЮНЕСКО. Я знал, кто такой курьер, но я не знал, кто такой ЮНЕСКО.
Ну, да, фамилия какая-то.
Да, как говорил Громыко, ЮНЕСКО – это румынская графиня. Так вот, и в этом журнале я прочитал текст, который меня потряс. До глубины души текст назывался «Всеобщая декларация прав человека» 49-го года. И потом, спустя уже годы и годы, генеральный директор ЮНЕСКО наградил меня медалью ЮНЕСКО в честь 50-летия Всеобщей декларации прав человека за вклад в развитие идеалов справедливости и так далее. Вот, поэтому для меня вот этот период, да, безусловно, он был связан с развенчанием культа личности Сталина, это все понятно. Но сейчас-то задача стоит в другом. Сейчас речь идет не о Сталине, сейчас речь идет о модернизации страны, а значит, о модернизации общественного сознания, очищение общественного сознания.
А давайте более...
это гораздо более серьезная задача.
А давайте более конкретно. Это как-то вот модернизация. Там, я так понимаю, что Сталин – это одна фигура, но уже не самая главная. Ваша тема довольно шире, да, я так понимаю. Угу. А давайте более конкретно. Вот где можно модернизировать, где можно преодолеть именно это мышление? Где точно?
Вот с чего мы начинаем? Да? Хорошо. Мы начинаем через несколько дней. В городе Барнауле. Там будет установлен памятник жертвам тоталитарного режима.
Он так и будет называться?
Так и будет называться.
Это в
Барнауле есть площадь Андрея Сахарова.
Значит, нужно начинать... Вот вы сказали о символах. Да, давайте начнем с символов.
А почему не в Москве, а на Лубянке?
Ну, потому что начинаем там. Но этим должно заниматься не государство. Этим должно заниматься гражданское общество. А государство должно оказать содействие этому процессу, поддержать этот процесс. И тогда общество поймет, что это важно. И тогда оно будет заниматься вот этим самоочищением, будет заниматься... Давайте не будем начинать с того, чтобы искать виноватых. Давайте начнем с того, что будем искать жертв. И будем воздавать им почести. Давайте начнем с памяти. Давайте начнем восстанавливать закрытые страницы. Давайте начнем открывать закрытые архивы. Вот с чего мы начинаем. Это процесс длительный. Это процесс, который нужно вести очень аккуратно, чтобы никого не обидеть.
Почему вы считаете, что надо никого не обидеть?
Потому что задача моя состоит не в том, чтобы разжигать противостояние в обществе, а для того, чтобы это противостояние как можно больше снимать,
ну,
чтобы переводить все в режим дискуссии.
Ну, это же невозможно.
Это же невозможно.
Если вы говорите о жертвах, тогда вы будете в один прекрасный день говорить о тех людей, которые убили. Если там есть мертвые, тогда их кто-то убил.
Безусловно.
И о них, вот когда вы хотите говорить о них?
Ну, естественно, мы будем говорить и о них, но мы должны прекрасно понимать, что эти убийцы, они давно уже в земле сырой. И уже нет среди нас даже их сыновей и дочерей. Речь идет уже о внуках и правнуках. А они уж точно не в ответе за своих прадедов и дедов.
Дело не в этом. Дело не в этом. Дело в том, что надо об этом вообще надо говорить.
И это в России до сих пор не произошло.
Это тоже было бы процесс десталинизации.
Вы знаете, этот процесс начинался неоднократно. Этот процесс начинался в 56-м году, потом 60-е, потом, давайте не будем забывать, дело КПСС в Конституционном суде. Это то решение, которое вынес Конституционный суд, а я, слава богу, участвовал в этом процессе, за что коммунисты меня, конечно, до сих пор считают своим ярым противником. Там очень важные решения.
Ну что ж, на самом деле все немножечко гаснет перед тем, что нашему собеседнику предстоит выйти на площадь, и на самом деле это важно. Мы посмотрим, чем это закончится, и не только посмотрим, естественно, будем спрашивать и добиваться ответов на эту тему. Я очень благодарю Михаила Федотова за эту программу. Вам удачи в новой работе. Естественно, вы всегда желанный гость на Радио Свобода.
Спасибо.
Как только захотите, сразу здесь. Вот. Я также благодарю Соню Цекри и Павла Куравского. Ну, а координатор этой программы Карен Агамиров, звукорежиссер Елена Колупаева и я, ведущий Данила Гальперович, прощаются с вами. Этот выпуск «Лицом к лицу» закончен, но не отключайтесь. Слушайте «Свободу».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Много счастья и здоровья, а также Божьего благословения, но самое главное, желаю обрести новое правительство, более демократичное.
Мне так не нападает.
Я ж тут совсем ничего не могу сказать. Россия с точки зрения чехов была огромной ошибкой на протяжении 40 лет нашей истории. Но даже несмотря на это, желаю россиянам долгих лет.
Главное, чтобы государство процветало.
Я чешка, лично против русских ничего не имею. Но с Востоком всегда связано беззаконие, проблемы, коррупция. Поэтому я бы хотела пожелать, конечно, чтобы людям жилось лучше. Ну а главное, чтобы в России не было войн.
Ваша свобода в 21 веке.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.